а из серебра, которое в слитках, велите сделать, как вы заблагорассудите, церковные сосуды и раздать в те монастыри или церкви, откуда то серебро взято и слито, или в другие бедные церкви и монастыри, где серебряных сосудов не имеется, с совету новгородского архиепископа Феофана. Сакос старинный, шитый по атласу белому золотом, с которого бывший архиерей Федос с оплечья, с рукавов и с подолу жемчуг снял, велите по-прежнему возобновить и сделать на память так, как был, и которые каменья и жемчуг и прочие украшения с него сняты были, то все по-прежнему положить и сделать на нем, где прилично, надпись, что сей сакос испорчен был бывшим архиереем Федосом, а по указу нашему паки возобновлен. Мы видели, что и прежде сенаторы, на которых так был сердит Феодосий, противодействовали некоторым нововведениям, шедшим преимущественно от новгородского архиепископа. Теперь члены Верховного Тайного Совета продолжают это противодействие после падения Феодосия. В сентябре 1726 года они имели рассуждение, что при прежнем новгородском архиерее Феодосии выданы указы, чтоб в городах и уездах священникам со святынью и с иконами в дома к обывателям не ходить. Но, быть может, это как городские жители, так и крестьяне ставят себе в озлобление, и потому рассудили взять об этих указах ведомости и, рассмотря их, доложить ее величеству с представлением мнения, чтобы в том поступаемо было по древнему христианскому обыкновению. Так покончил свою деятельность Никон XVIII века. Оба. И Никон, и Феодосий в своих стремлениях призывали к себе на помощь память о святом Филиппе, но неудачно, и Болтин имел полное право сказать, что здесь сравнение злата с блатом. Филипп вступился за самое священное свое право, не признаваемое грозным царем, право печалования об опальных. В истории столкновений Никона и Феодосия встречаем монастырский приказ, штаты, не приглашение к обеденному столу во дворец, знаменательно различие между этими представителями русского архиерейства в XVI, XVII и XVIII веках между Филиппом, Никоном и Феодосием. Это различие объясняет нам многое в истории русской церкви, объясняет прежде всего, почему Феодосий носил титул не митрополита, не патриарха, а вице-президента Синода. Никон старался выставлять себя мучеником, царя Алексея — мучителем, и понапрасну никто не признавал этого отношения. Феодосию казалось, что он погибнет от руки Петра, но страх был напрасен. Петр казнил архиерея Досифея, решившегося снизойти до лжепророчества, но не тронул Стефана Еворского за обличение, сказанное при всем народе. Тем менее мог быть озлоблен словами, сказанными в тесном кругу в потешном Покровском доме. Феодосий пал в царствование преемницы Петра, женщины, которая избегала сильных мер против видных лиц. Пал вследствие враждебного движения своих собратьей, причем вскрылись такие грехи, за которые не пощадил бы его Петр Великий. Феодосий высказывал совершенно справедливую мысль, что жестокими казнями воровства вывести нельзя, что для этого нужно нравственное воспитание народа, школы. Но зачем же заставили Петра повторять указ о сочинении необходимых для народного наставления книг? И зачем было, указывая на средства уменьшить воровство, забирать в свою пользу из церквей образа и колокола и спарывать дорогие украшения с облачений? В деле Феодосия Феофан Псковский подвергся также неприятности. Мы видели, что синодский секретарь Герасим Семенов был привлечен к делу как сторонник Феодосия. Феофан в синоде назвал его прямо ребелизантом, бунтовщиком, умышлявшим бунт вместе с Феодосием. Герасим Семенов подал доношение, что в начале 1722 года Петр Великий велел в Синоде рассмотреть обвинение на Феофана в неправославии. Обвинение, подписанное Стефаном Еворским, Иоанникием и Сафронием Лихудами, Феофилактом Лопатинским, Гедеоном Вишневским, Афанасием Кандаиди. В Синоде Лопатинский и Вишневский не отреклись от своего обвинения, но Феодосий явился посредником и уговорил обоих подать доношение, что они в сочинениях Феофана не находят никакого противного мудрования. Герасим Семенов объявлял, что он сам принял дело от графа Мусина Пушкина, но потом этого дела в синодальном архиве более не видал. Потом Герасим Семенов доносил, что в букваре, сочиненном Феофаном, усмотрел он несколько важных дубитаций, несколько неправославных мнений. Доносил, что Феофан, крича на петропавловского протопопа, зачем он поставил в соборе лишние иконы, сказал: «Так стал быть, государь еретик, что он велел поставить столько икон, а протопоп поставил вдвое больше». Но этот донос не имел для Феофана вредных последствий. Он получил новгородскую архиепископию и занял в Синоде место Феодосия. Феодосий вооружался против новых порядков, благодаря которым уменьшались доходы духовенства. Против них вооружился в описываемое время другой архиерей, известный уже нам Георгий Дашков, теперь архиепископ ростовский и член Синода. Георгий подал Екатерине такое доношение: «Яко самому Богу, так и вашему величеству служу верно. Для того не могу умолчать, чтобы не донесть вашему величеству, ибо происходит относительно духовенства такой беспорядок, какого искони не бывало. У архиереев и монастырей с церквей сборы и деревни отнимают и определяют на вновь учрежденных правителей, на приказных, на иностранцев, на госпитали, на богодельни, на нищих. И то правда, что церковное имение нищих — имение для государственной славы. Но, как видно, судей и приказных не накормить, иностранцев не наградить, а богоделен и нищих не обогатить, домы же архиерейские и монастыри в иных местах и церкви чуть не богодельнями стали. Архиереи и прочие духовные бродят, как бывало, иностранцы или еще хуже, ибо служителей и потребного к церковной службе в достаточном количестве не имеют и приходят в нищенское состояние. А деревенские священники и хуже нищих, потому что многих из податных денег на провежах бьют, и оплатиться не могут. Рассмотреть, что было к государственной пользе, но только то затмилось. Мы видели, что в Верховном Тайном Совете сочли нужным отменить запрещение ходить духовенству со святынею по домам прихожан. И отмена этого феодосовского запрещения, разумеется, облегчала действительно жалкое состояние деревенских священников. Что же касается архиерейских домов и монастырей, то некоторым из них сделано было облегчение насчет синодальных членов. Однажды, в самом начале 1727 года, Макаров, пожалованный в тайные советники, пришел в Верховный тайный совет с предложением, что в доношениях от Синода упоминается указ Петра Великого, по которому синодальным членам, архиереям из епархий, архимандритам из монастырей, присылалось, кроме денег, съестное, дрова и прочее в зачет определенного им жалования. «Указ этот, — говорил Макаров, — должно уничтожить, потому что архиереи сами себе указ сочинили и толковали в нем, как им было надобно, вопреки указу 17 апреля 1722 года, чтобы указа на указ не выдавать. Бывший новгородский архиерей Феодосий жаловался, что когда синодальные члены из Петербурга в своей епархии приедут, то им келий теплых не дают. А Петр Великий изволил тогда говаривать, чтобы на первое время для приезду архиерейского и архимандричья давать пищу, а не в таком смысле указ императора был, как архиереи сами собою сделали, да сами ж и подписались. Указ объявлен в синоде архиереями Феофаном и Феофилактом, и они же к записному указу и подписались. Члены совета единогласно положили указ отменить, получать синодальным членам только одно жалование, а из епархии к себе в Петербург ничего отнюдь не брать. В самом же начале 1727 года императрица в указе Верховному Тайному Совету говорила: «При учинении регламента Верховному Тайному Совету от нас повелено было о синодском правлении сочинить особливое мнение на доношение нам, а оные синодские и духовные дела известным образом в весьма слабом порядке находятся. Того ради такожде потребно, дабы члены Верховного Тайного Совета и члены синодальные каждый особливо о сих синодских и духовных делах, и как оные впредь наилучшим образом содержаны и отправлены быть могут, свое мнение, как скоро возможно, письменно сочинил и оное нам подал. И понеже оные синодские и духовные дела так важны и весьма нужны, что надлежит без всякого упущения времени надлежащее определение об них учинить. Того ради, он и мнение, по крайней мере, нам в настоящем январе месяце подать». Дела шли медленно в синоде, особенно дело школьное и книжное, и потому пришли к мысли освободить синодальных членов от хозяйственного управления. Вспомнили, что и Петр хотел оставить духовное собрание при одних духовных делах. В июле 1726 года синод был разделен на два департамента или апартамента. В первом заседании шестеро архиереев: Феофан Прокопович, теперь архиепископ Новгородский, Георгий Дашков Ростовский, Феофилакт Рязанский, Иосиф Воронежский, Кандаиди Вологодский, Игнатий, бывший Суздальский. Они должны были управлять всякие духовные дела Всероссийской Церкви, стараться об учреждении школ, об учении народном в церквах, о лучших и ученых священнослужителях, ведать типографию, стараться о печатании книг, которые были бы согласны с церковным преданием. Однако о тех книгах, которые должны быть вновь сочинены и печатаемы, также, если какие императорские указы должны быть выданы, должны представлять для одобрения императрицы в Верховный Тайный Совет, и без этого одобрения не печатать. Этим членам синода до своих епархий ни в чем не касаться, в епархиях должны быть викарии. В другом департаменте, который будет называться коллегией синодальной экономии, быть суду и расправе, также он заведует финансовым управлением, по примеру прежде бывшего патриаршего разряда, и других патриарших приказов, и к этим расправным делам определить шесть светских особ. Писать: «Духовный синод, а не святейший синод, и вице-президентов отставить, ибо эти чины приличны более к светским правлениям». Нашли медленность синода в напечатании и распубликовании указа Петра Великого о монастырях и монахах. В мае 1726 года Макаров спросил нового обер-прокурора синода Баскакова о причинах этой медленности. Баскаков отвечал, что он спрашивал членов синода, и они сказали, что о печатании и публиковании этого указа им не приказано, и в присылке из кабинета его не было. Но по справке оказалось, что копии с указа разосланы во все епархии, кроме малороссийских, а подлинный указ за подписью Петра Великого хранится в синодальном архиве. Феодосий, настаивавший на сильные меры против раскольников, жаловался, что в последнее время они находят себе поблажку в кабинете. Жаловался и знаменитый Петерим Нижегородский именно на то, что ведение раскольников и сбор с них двойного оклада отошли от него и от вице-губернатора Ржевского в общие финансовые и правительственные места. «Будет немалое упущение», — писал Петерим, — «ибо заочные дела без настоящего собственного нашего присмотру и понуждения могут производимы быть так закрытно, как за завесою. И между тех дел плуты раскольщики по замерзелым своим воровским обычаям через поноровку приходских попов могут производить себя подлогом, яко волцы в одеждах овчих, под именем православных христиан, ибо при ведомстве моем явились в сыску многие такие подлогом при церкви обретающиеся раскольники, за что приходских попов послано на галеры более 70 человек, а с других взято штрафов с 1500 рублей». Раскольщики злую дерзость против прежнего уже много пуще ныне возымели. Попов приходских, которые тщатся их раскол не укрывать, паче же приводить к обращению, тех воровски тайным обычаем убивают до смерти, со многим и различным поруганием. А отколи им такая предадеся дерзость и в какой надежде, того признать не можно. Такожде раскольщики и за бороды не платят, отговариваясь иным платежом, который положен на них особливый за раскол, а не за ношение бород. Да и тем, в других где губерниях и епархиях, с раскольщиков за бороды не правят. А в Нижегородской епархии с них раскольщиков как за раскол, так и за бороды правили без упуску, понеже блаженные памяти его императорское величество через доклад нашего смирения повелел править и забороды. В письме к Макарову Петерим писал: «Раскольщики в немалое дерзновение пришли о баче на Туне. Первое, что Юрия Ржевский от нас помощью выключен. Второе, разглашают, что будто Юрия в Нижнем и не быть впредь. Третье. Синодального ведомства город Арзамас, Ярополч и Везняковская слобода, которая в расколе подобна Керженцу, Гороховец из Святого Синода, были определены указом 1722 года раскольническими и духовными делами и рукоположением в священство в Нижегородской епархии, из которых через труд наш в обращении более 10 000, а в прошлом 1726 году отведение моего указом из Святого Синода отрешены к дикастерии, и сия вся раскольщики, видевшие, разглашают пред простыми о мне, емуде и от всех дел раскольнических будет отказано. И правда, таковыми случаи немалые, подадися им намя дерзновение, смолчать грех, а и говорить не без сомнения, якобы любоначалие ища. Относительно западных исповеданий Синод заметил, что при католической церкви в Петербурге находятся 4 колокола. Спросили у священника Якова Диалогия, по какому указу он держит колокола. Тот отвечал, что он с товарищами при определении в церковь нашли уже в ней колокола. Синод представил Верховному Тайному Совету, что при католической и других кирхах колоколам быть не следует, потому что истори в Москве и других местах колоколов при таких кирхах не было. Совет положил справиться с коллегией иностранных дел, нет ли каких на этот счет контрактов и привилегий, и после отрицательного ответа велено было снять колокола. Против протестантов хотели напечатать книгу Стефана Еворского «Камень веры». Но по известному нам распоряжению этого нельзя было сделать без одобрения в Верховном Тайном Совете. Книга была представлена, и Совет решил отослать ее к Тверскому архиепископу Феофилакту Лопатинскому для просмотра, не явится ли в ней какого подозрения или чего к закону российскому ненадобного, и как он ее рассмотрит, пусть рапортует в Совет. При этом князь Дмитрий Михайлович Голицын заметил, что отчасти в этой книге находится и ненадобное. Известно, что в царствование Петра Великого некоторые английские епископы изъявили желание присоединиться к Восточной Православной Церкви. В октябре 1725 года Синод подал императрице доклад, что по указу Петра Великого, находящейся в Петербурге Александрийской патриархии, протосингел Иаков послан был в разных годах неоднократно в Великобританию к тамошним епископам для некоторого немаловажного дела с письмами, и в бытность свою там имел труд немалый и небезопасный. При этом Афанасий Кондаиде писал Макарову: «Так как я по указу Петра Великого определен был комиссаром греческой нации, и потому, исполняя обязанность моего звания, объявляю особое мое мнение, по которому лучше быть в Англии протосингелу Иакову, чем тамошнему греческому архимандриту Геннадию, во-первых, за службы Иакова, его труды, рачения, попечения, бедствия и страхи, во-вторых, уменьшатся издержки казны государевой, в-третьих, протосингел Иаков присягал в верности ее императорскому величеству и может нам там приносить немалую пользу, будучи искусен в делах политических. В-четвертых, протосингел отчасти разумеет по-русски и может находящихся в Англии русских исповедовать и прочих святых тайн сподоблять, а тамошний архимандрит не только не знает ничего по-русски, но и в России никогда не бывал. Так в первые два года по смерти преобразователя люди, оставленные им России, разбирались в материалах преобразования. Как же при этом разборе, при этой трудной внутренней работе поддерживалось значение России, приобретенное при Петре? Но прежде, нежели приступим к ответу на этот вопрос, посмотрим, что делалось на Украинах. Мы видели, как в Малороссии люди, хотевшие поддержать старину, проиграли свое дело, отделившие свои интересы от интересов остального народа населения. Правительству в своих стремлениях к приравнению стоило только опереться на интересы низших слоев народа населения, чтобы уничтожить попытки приверженцев старины. Таким образом, приравнение Малороссии к Великой России последовало точно так же, как и приравнение Новгорода к Москве. Полуботок умер в Петербургской крепости до решения своего дела. При Екатерине оно было решено. В феврале 1725 года новое правительство издало указ, в котором говорилось, что Петр Великий устроил в Малороссии коллегию для охранения подлого малороссийского народа от тяжких обид, чинимых ему генеральную старшиною, полковниками и прочими урядниками. Но генеральная старшина и некоторые полковники, не отставая от прежнего своего обычного скверного лакомства и чинимых подлому народу обид и разорений, посылали от себя в Малую Россию универсалы, повелевая полковой старшине подлый народ, ежели в таких тяжких им обидах владельцам своим хотя малую обиду учинят, вязать, в тюрьмы брать и нещадно публично карать. Это было донесено Его Величеству Малороссийскую коллегию и от четырех полков, а именно Стародубского, Нежинского, Миргородского и Черниговского, от полковой старшины, куренных, сотенных и казацких атаманов и казаков, на генеральных старшин, челобитья и многие жалобы произошли. просили о защищении и презрении, и о тягости избавления, вследствие чего старшина была вызвана в Петербург. По исчислении известных противозаконных поступков старшины в указе говорится: за такие вины Черныша, Савича, Жураковского или Загуба с семействами, также семейство Полубодка, должно было сослать в Сибирь и отнять имение. Но императрица для поминовения Петра Великого указала им жить в Петербурге безвыездно, для того, чтобы народу малороссийскому впредь от них обид и разорения не было. Участи подвергся и миргородский полковник Апостол. Ката, палача, Семена Игнатова и челядника Полубодкова, Карпа Луценко, которые по приказанию Полубодка задавили и бросили в воду краморку Марью Матвейху, сначала велено было казнить смертью на Украине, но потом приговор был изменен. Велено их бить кнутом и, вырезав ноздри, сослать в Рогервик на вечную работу. Других, которым Полубодок приказывал об убийстве, но они не исполнили приказов, однако и не донесли об этом, велено, учиня наказание, сослать в Сибирь в ссылку. Верховный тайный совет тотчас после своего учреждения 11 февраля занялся делами малороссийскими и рассуждал, что пока еще с турками до разрыва не дошло, для удовольствования и приласкания малороссиян выбрать из них же человека, годного и верного в гетманы. Новые подати все сложить, а брать только те, которые сбирались при гетманах на войско. Суды должны быть составлены из одних малороссиян с переносом дел в малороссийскую коллегию. В мае 1726 года в Верховном тайном совете рассуждали о миргородском полковнике Апостоле и решили отпустить его на Украину, а в Петербурге оставить сына его. Императрица согласилась, но прибавила, чтобы взять старого Апостола крепкую присягу верности. Осенью на тех же условиях были отпущены в Малороссию Лизагуб, Черныш и Жураковский. Мы видели, что Петр, убедившись в виновности Полубодка с товарищами, велел возвратить из Архангельска в Малороссию знатного казака Данила Забелу, сосланного при Скоропадском за доносы. Забелла подал теперь Екатерине новое донесение. «Чтобы вперед в Малой России не было измены, — писал Забелла, — надобно выбрать верного человека, который, не жалея сродников и прочих, только единому вашему величеству родил бы по Боге и всякие порядки в Малороссии устроил вместе с господином Вильяминовым или с кем другим. Потому что хотя 10 коллегий учредите в Малороссии, но всего не можете проведать так, как от одного из наших верных. Прежде всего, надобно сделать так. Какие при измене были начальные и знатные люди, тем отнюдь не владеть селами и должностей правительственных не занимать. Самых виноватых из них собрать в одно место и назвать его Изменничья или Мазепинская слобода. Дать им место некорыстное для поселения. Пусть строятся, как хотят. Только бы каменных домов не строили. Остальных взять в Петербург, чтобы они там селами не владели, и жалование давать им определенное из их же доходов, а не так, как Чернышу ежегодно присылается, кроме денег, больше 100 волов. Полковников и сотников поставить вновь верных, утвердить их присягою и наградить селами и другими пожитками, взятыми у изменников. Не жалеть при этом никого, потому что врагов жалеть, себя не жалеть. Начать с гетманихи, вдовы Скоропадского, с братом ее Андреем. Они желали победы над государем, проклятому Мазепе, за которого и теперь умирают. В Глухове и теперешние управители остаются в великой измене. Иные не по мере своей завладели городами и многими селами. что от проклятого Мазепы и от Скоропадского кому дано, все то перебрать и всем везде по достоинству дать, кому что следует, а чего кому не надлежит, то взять на ваше величество. Гетманы изменяли особенно потому, что им одним давали чрезмерную власть, и веру. Точно самодержцы были. Разбогатевшие, не только фельдмаршалов ни за что почитали, но хотели, чтоб и государева имени никогда не поминали, а только бы одно их имя поминалось, тайком и монархами себя, бывало, называют. Без подписи генеральной старшины и полковников не принимать от гетмана никакого дела и не верить им. Учредить орденатов и силу дать им такую, чтобы могли судить по челобитью на гетманов. Поставить 12 орденаторов для правосудия, построить домы каменные, большие для славы, но домом, чтоб был орел с надписью «Дом ее императорского величества», приказ или юстиция. Также и по полкам судили бы полковники старшиною своею по юстициям, и сотники своими сотенными старшинами судили бы тоже в юстициях. Для этого приказать мудрым людям составить книгу правосудную. А если бы по сотням, полкам и в орденатских судах не было правосудия, то переносить дела в малороссийскую коллегию. А если бы и в коллегии дело было решено несправедливо, то переносить его в кабинет к вашему императорскому величеству. И кабинет-секретарь, как поверенный, должен о всем доносить под совестью. Не должно отягощать воинских людей ни с мельниц, ни с сел, ни брать поборов. С купецких людей и поспольства установить поборы надлежащие. С монастырских сел и мельниц можно брать всякие поборы, потому что некоторые из архиереев и многие из прочих начальных монахов о измене ведали и советовали с проклятым Мазепою. По селам монашеским десятую часть мужиков оставить, а 9 частей в казаки на службу взять, потому что монахи сильно притесняют своих мужиков, также и в других селах притесняют, насильно из казаков в мужики идти принуждают, отнимают и убивают. Для этого монахам по селам жить не следует. Пусть светских приказчиков держат, а иное сами бы работали, как им закон велит. Держать села монахам только по универсалам прежних гетманов до Ивана Самойловича, а мазепинские и скоропадского универсалы уничтожить, ибо для плутовства своего много лишним завладели. Другим монахам, мудрым, приказать, чтоб заводили школы латинские, дабы в государстве умножились мудрые люди. Протопопам и попам также не надобно сел давать, ибо они не лучше. Притом от помещиков содержание получают. Из протопопов некоторые мешались во время измены, надобно учредить наилучшим образом, чтоб не говорили, что встали против общего отягощения народного, позабыв, что сами народ погубили взятками и убийствами, не могши ничем насытиться. Есть в Малороссии проклятого Мазепы племянники и друзья любимые, нетронутые, потому что при измене не были. Таких надобно особенно опасаться и усмирять, отобравши у них села и мельницы, верным отдать. Скоропадский своей супругою при министерстве Протасьева большое плутовство размножили. Верным великая была пагуба от Протасьева из-за взяток. И у моей жены больше 15 куф вина взяли и сулили мне 100 рублей. Проклятый Мазепа и Скоропадский очень опасались того, чтоб в Чигирине не сделали другого гетмана. Можно это сделать и теперь, чтоб и та сторона Днепра была под державою вашего величества. Черныш знает, как проклятый Мазепа писал ко мне, искушая меня. Обещался быть ко мне милостив, как отец клялся, лежа больной в Батурине, говорил: «Будь мне верен, а не государю, и я тебе чего надобно дам». Прошу, Ваше Величество, не объявлять о моем доношении, чтоб не отомстили моим детям, как самого меня едва не погубили, когда мое доношение стало известно гетману Скоропадскому. Публиковал он его по всей Малороссии, и за мою верность и правду мне и детям моим всегда будет укоризна и ненависть от тех, кто написан в моем доношении. Поэтому опасно служить верою и правдою, или что доносить Вашему Величеству. Во время гетманства проклятого Мазепы и Скоропадского укоряли меня верностью деда моего Забеллы. Говорили: «Когда бы не дед твой Забелла, не была бы Малороссия под государем и Москвою, а ты такой же враг наш, что в государя и москалей веруешь». Попытка Мазепы увлечь Малороссию к измене была последнюю. Народ не откликнулся на гетманский призыв, и нарвский победитель стал полтавским побежденным. Нравственные и материальные средства оказались на стороне царя, на стороне единства России. Полуботок с товарищами попытался мирными уже средствами противодействовать приравнению, и эта попытка не удалась. Царь обратился опять к тому большинству, которое стало на его стороне в 1708 году. В другой казацкой стране, на Дону, также научились из булавинского опыта, что борьба казаков с государством была невозможна, и при самых неблагоприятных для государства обстоятельствах донцы были спокойны, спокойно брали свое жалование, 17 142 рубля денег, 7 тысяч четвертей ржи, 500 ведер вина. Но казацкие силы отливали далее, на восток, в степь, на Яик, ибо там казак имел настоящее свое значение. Там он стоял на стороже русской земли, постоянно бился с степняками, разминал в широком поле плечи богатырские в борьбе с погонью. В 1725 году приехал в Петербург с Яика, легкой станицы, атаман Арапов с товарищами и просил позволения завести поселение и построить крепость для оберегания границы на заставах по Яику выше Яицкого городка на устье реки Сакмары, близ башкирцев, где переправляются и ходят в Россию неприятельские каракалпаки и киргиз-кайсаки. И ближним к тому месту городам причиняют большое разорение и людей в плен забирают. Сенат согласился, но с условием, если яицкий атаман и все войско пожелают и усмотрят надобность в этом новом поселении для оберегания границ. Но и в таком случае быть Арапову и товарищам его под смотрением войскового атамана и других яицких старшин и казаков. И военная коллегия должна подтвердить им накрепко, чтобы они отнюдь беглых, как великороссиян, так и малороссиян, не принимали. Граница России с степными кочевниками переносилась все далее и далее на восток. Вместо Днепра и Оки, как было прежде, она очутилась теперь на Яйке. Здесь каракалпаки и киргизы играли роль старинных половцев и татар. Сильная орда калмыцкая, зашедшая к Волге, охвачена была государством и понапрасну билась в его крепких объятиях. Мы видели, что при Петре с калмыцкими отношениями к России была связана деятельность астраханского губернатора Волынского. Волынский принадлежал к числу тех людей, которые всем были обязаны Петру и которые, однако, имели побуждение не очень печалиться о смерти великого преобразователя. Подобно Меншикову и Феодосию, Волынский мог думать, что события 28 января 1725 года избавят его от беды. Он потерял расположение Петра своими поступками, своим старовоеводским поведением. На него наложен был штраф за то, что выдал жалование своим подчиненным без ассигнации штатсконторы. Упомянутый уже нами поступок его с Мещерским возбудил сильное неудовольствие. В своих бедах Волынский и жена его прибегали обыкновенно к ходатайству Екатерины. Волынский всеподданнейше доносил ей о всех делах, как царствующему государю. Например, в марте 1723 года он писал ей: «Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу. Персидский посол сюда прибыл, который объявил о себе, что он от шахова сына, который ныне короновался шахом, отправлен полномочным послом и имеет просить ваше величество о войсках для обороны от их неприятелей. Также, ежели повелено ему будет от вашего величества вступить в какие трактаты, велено ему так заключить, на каких кондициях ваше величество изволите». Донесши сие, все милостивейшие государыня, все подданнейшие и нижайшие прошу ваше императорское величество содержать меня сирого и последнего вашего раба и милостиво не оставить в материнской милости и милостивой протекции. Материнская милость оказалась через 5 месяцев по восшествии на престол Екатерины. В июле 1725 года Волынский был сделан казанским губернатором, вероятно, для прекращения столкновений его с генералами Кавказского, или, как тогда называли, Низовского корпуса. Велено выдать ему удержанное при Петре жалование, сложить штрафные деньги. Калмыцкие дела велено было ведать ему по-прежнему. На эти распоряжения таким письмом к императрице от Камышинки: «Получил я указ из Сената о том, что ваше императорское величество повелели положенный безвинно на меня штраф 12 тысяч рублей снять, а паче соизволили свободить из астраханской пеклы, и что я между здешних варвар волочуся на моих собственных проторях за те мои убытки наградить. Я, волочася здесь, ныне уже было и до того дошел, что калмыки за мое к ним бескорыстное благодеяние и за труды и самого меня убить или поймать хотели. Дабы уж всему их бешенству конец был, для того, может быть, пробуду здесь до октября месяца или и далее. Когда уже ваше императорское величество соизволили калмыцким делам быть в моей дирекции в Казанской губернии, я в том предаюсь в волю вашего величества». Между калмыками опять начались усобицы. Наместник Черендундук, видя, что Волынский не хочет принести ему в жертву Досанга, хотел призвать к себе на помощь кубанских татар. Но Волынский помешал сношением калмыков с татарами. Скоро, однако, он убедился, что от Досанга нельзя ожидать никакого добра. «Я желал, — писал Волынский, — чтоб калмыки были разделены на 2 партии, и до сего времени держал больше Досангову сторону. Но теперь вижу, что он человек непотребный, забыл благодеяние государя Петра Великого и мои труды, забыл, что я спас его от смерти, из нищих сделал сильным владельцем. Забывший все это, он искал покровительство кубанцев, после чего нельзя уже ждать от него никакого добра. Кроме того, при нем людей умных и добрых нет. Черендундук, хотя не умнее его, и такой же пьяница, однако человек с совестью, да и люди при нем отцовские, умные и добрые есть, через которых все можно делать. Сколько Досанга под протекцию ее императорского величества не держать, но совершенно уберечь нельзя, потому что он перед той стороною бессилен, а держать при нем всегда наши войска очень убыточно и трудно. Да и ту сторону можем этим отогнать, и пути в нем не будет, потому что у него люди воры, а брат его Нитар-Доржи над всеми ворами архиплут. Все владельцы и простой народ другой стороны на них страшно озлоблены, потому что от них ни другу, ни недругу спуску нет, всех обокрали кругом. так как Досангу все равно пропадать же, то, по моему мнению, надобно сделать так. Объявя все его дурные дела, объявив, что императрица отнимает от него свою руку, отдать его на суд Черендундуку, чтоб управился с ним сам. Та страна такой милостью будет довольна. В противном случае они самовольно его погубят и будут хвастаться, что сделали это, несмотря на покровительство, оказываемое нами Досангу. Императрица отвечала, чтоб Волынский поступал по тамошнему состоянию дел и по своему рассуждению. Досанг начал исправляться по-калмыцки, удавил брата своего Нетар-Даржи и прислал труп его к Волынскому. Между тем, дело Мещерского не затихало, и в конце года Волынский пишет императрице из Пензы: «Я засвидетельствуюся Богом и делами моими, что я никакой вины моей не знаю. Однако ж, как известно вашему императорскому величеству, о многих персонах ко мне немилостивых, от которых ныне такое наглое гонение терплю, что поистине сия печаль меня с света гонит и в такое отчаяние привела, что я не смею ни на какое дело отважиться, понеже что не делано, редкое приходило без взыскания. И я только в том живу, что непрестанно ответствую и за добрые дела, так как бы за злые. И так, о, сколько ни было слабого ума моего, истинно все потерял, и так сбит с пути, что уж и сам себе в своих делах не верю. Сотвори надо мною, бедным, божескую милость, и чтоб указом вашего императорского величества повелено было мне в нынешней зиме хотя на малое время побывать ко двору вашего императорского величества». В следующем письме объясняется причина беды. «Военная коллегия приказала за мичмана Мещерского судить меня военным судом. Служу я с ребяческих моих лет и уже в службе 23 года, однако никакого штрафа на себя не видал и ни с кем на суде сроду моего не бывал. А ныне прогневил Бога, что будут судить меня с унтер-офицером, а паче с совершенным дураком и с пьяницею. Известно всем, что он, Мещерский, ни к чему не потребен и дурак, и пьяница. Для того он, Мещерский, и жил в доме генерала Матюшкина в прямых дураках, где многих бранивал и бивал. Также многие и его бивали, и напоя пьяного, и сажей умарывали, и ливали ему на голову вино, и зажигали. Он же бывал в доме его острижен и по-жидовски. А и кроме того, и в прочих во многих домах, куда б он ни пришел, везде смеивались над ним. Неоднократно вваливался он пьяный по кабакам и по улицам и ганивался за многими с палками и с каменями. Прошу, дабы прежде освидетельствовано было оного Мещерского состояния, также и то, какие мне учинил обиды, и как в доме генерала Матюшкина бронил меня и бедную жену мою, и сущего младенца дочь мою, чего ни последнему унтер-офицеру снести невозможно. В Петербурге готовили Волынскому новую неприятность. 15 декабря 1725 года в доме императрицы собрался тайный совет по иностранным делам. Присутствовали Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Остерман, Ягужинский читали последние донесения Волынского о приближении киргиз-кайсаков и каракалпаков к Яику и о намерении их ударить на калмыков. Тут генерал-прокурор Ягужинский донес о мнении Сената, чтоб Волынскому быть у одного дела, или у калмыцкого и жить в Саратове, или управлять Казанскую губернию, а вместо него к калмыцкому делу назначить другого, которого подчинить генерал-фельдмаршалу князю Михаиле Михайловичу Голицыну. Причем Голицын должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать над всеми войсками по Волге и Дону, кроме Астрахани и крепости Святого Креста. По долгом рассуждении императрица изволиваться и губернатором Казанским, и у калмыцких дел, и так как он для последних должен быть в частой отлучке, то придать ему в товарищи вице-губернатора для управления губернскими делами во время его отсутствия. Но по калмыцким делам Волынский должен быть подчинен фельдмаршалу князю Голицыну, который должен иметь главную квартиру в Рыбном и командовать войсками по Волге и Дону, согласно с мнением Сената. Защитив таким образом Волынского, оставив при нем обе важные должности, хотя и с подчинением Голицыну по калмыцким делам, императрица на его жалобные письма и просьбы о позволении приехать в Петербург отвечала в марте: «Господин губернатор, письма твои все до нас доходят, из которых мы усмотрели, что не в малом ты сумнении находишься о том, якобы мы имеем на тебя гнев свой. И то тебе мнение пришло в голову напрасно. И хотя прежде по письмам Еропкина отчасти имели некоторое сумнение, однако ж потом, в скором времени, через письма свои ты выправился и остался в том помянутый Еропкин, что неправо о том он доносил. А вашими поступками в положенных на вас делах мы довольны. Что же представляешь свои нужды и просишься для того, также и для доношения о некоторых тамошних важных дел ко двору нашему? И ныне тебе ко двору быть невозможно за тем, что писал к нам недавно генерал-фельдмаршал князь Голицын, что Черендундук согласился с кубанцами и ищут чинить нападение на донских казаков и на Петра Тайшина. И для того надлежит вам подлинно о том проведать и до того не допускать. А потом так уж и по осмотрении нужных дел в Казанской губернии в июне месяце приезжайте к нам в Петербург». Несмотря на это утешительное письмо, дело о Мещерском продолжалось. 30 апреля Волынский писал опять Екатерине: «По присланному из военной коллегии указу повелено генерал-лейтенанту Чекину судить меня военным судом за Мещерского, который был у генерал-лейтенанта Матюшкина в дураках. И понеже, хотя адмиралтейская коллегия и показала надо мною такую немилость, какой еще образ, как началось регулярное войско в государстве, ни над кем не бывало, чтоб кто из штаб-офицеров был сужен с унтер-офицером, и паче, что с публичным дураком, однако ж по всем военным артикулам вины моей не сыщется, ежели меня будут судить правильно. Но останется в том генерал-лейтенант Матюшкин. Первое, что он держал у себя унтер-офицера в дураках и попускал его не токмо ругать, но и бить офицеров. Второе, что оный Мещерский бронил меня в доме его при нем и говорил, что мне и жене моей, и дочери виселицы не миновать, в чем он не токмо ему не воспретил, но еще тому и смеялся, и мне никакой сатисфакции не учинил. То, чего не мог сделать Сенат относительно Волынского, то сделал Верховный Тайный Совет. Осенью 1726 года калмыцкие дела были взяты у Волынского. Верховный Тайный Совет донес императрице, что он требовал на его место кандидатов из военной коллегии, которая представила генерал-майоров Шереметьева и Кропотова. Екатерина ответила, что Шереметьев и Кропотов у калмыцких дел быть не способны, и Кропотов к тому же болен. Калмыцкие дела действительно требовали способного человека. Мы видели, какие были получены в Петербурге известия о калмыцких замыслах против донских казаков. Один из калмыцких владельцев, брат Досанга, принял христианство и назван был Петром. Но этот поступок возбудил против него неудовольствие в родичах. Новообращенный посылал к брату своему Досангу Мурс требовать разделения улусов, но Досанг велел отвечать, что не даст улусов человеку, который принял христианскую веру и надеется на русских людей. Пусть просит русского бога и христиан, они ему помогут. Петр Тайшин действительно обратился к христианам, писал к князю Михаилу Михайловичу Голицыну, что если императрица и он, князь, ему не помогут, то он останется у своих в презрении, и все будут ему смеяться. Голицын написал Досангу, что если он оставит брата в убожестве, тот станет искать милости и суда у императрицы, и она прикажет его судить, то, получа гнев, будет ему стыдно. Угроза подействовала, и Досанг разделился полюбовно с братом. Кроме калмыков, башкирцы не переставали возбуждать опасения. Генин, который на Олонецких заводах заступался за раскольников, теперь на Уральских заводах заступался за инородцев, притесняемых русскими чиновниками, и указывал на вредные следствия таких притеснений. Генин давал знать, что в Вятской провинции комиссары собирают с инородцев большие сборы, а отписок им в получении не дают, отчего инородцы приходят в разорение. Они просили Генина, чтобы для сборов определен был особый командир, добрый человек, и они будут платить всегда бездоимочно. В той же провинции фискал поставил заставу, у которой берут сватяков и других инородцев по 20 копеек с возу хлеба. В Соликамской провинции берут с них обыкновенную пошлину, а когда возвращаются домой и покупают из казны соль, то берут у них по 12 копеек с возу, а расписок нигде не дают. Генин опасался, чтоб инородцы, выведенные из терпения, не возмутились вместе с башкирцами. Башкирцы также жаловались Генину, что их разоряет табачный откупщик Белопашенцев, принуждает их покупать гнилой табак, который продает вместо пуда 30 фунтов, и если они купят хорошего табаку на стороне, то откупщик их разоряет. Башкирцы же жаловались Генину на уфимских судей, что волочат их верст за 700, а правосудие никакого не оказывают, берут взятки. Поэтому они просили, чтоб был над ними один судья. Правительство поручило Генину исследовать, какие обиды терпят башкирцы от откупщиков. Генин, в свою очередь, поручил это дело верному человеку, бургомистру купеческой ратуши Юхневу, который указал грабительство, отчего, — писал Генин, — тайная искра, которая под пеплом тлеет, может со временем огненное пламя. К тому 18-му. Первое. Письмо к князю Меншикову от полковника Ивана Бухгольца из Тобольска 11 февраля 1717 года. «Доношу вашей высокой светлости. В прошлом, 714 году, против доношения господина губернатора Сибири князя Матвея Петровича Гагарина, его царскому величеству, отправлен я по именному его величества указу в Сибирь, и велено в Тобольску у господина губернатора Сибири взять войско, 1500 человек, и соонным войском идти в новопостроенную крепость Ямышеву, и, перезимовав, идти к калмыцкому городку Еркитю, и он и городок достать и укрепить, и проведать на Дарье-реке, как калмыки промышляют песочное золото. И в 716 году, июня в 30-е, взял я войско 2450 человек и пришед у Ямышева озера в октябре месяце построил город. А прежде того писал я до его величества, что Кантайша, калмыцкий владетель, имеет у себя многие войска и того для мне до назначенных мест идти небеспечно. На что я себе никакого указа не получил, и февраля в 11-го того ж 716-го года пришли внезапу в ночи от вышепомянутого владетеля Кантайши войска 1010 и больше, и прежде разъезды и караулы скрали, и лошадей государевых и офицерских мало не всех отогнали и приступили к крепости, и к квартире, и приступали часов с 12. А бачи с помощью Божию он их от крепости и от других мест отбили, и, отступя, он и калмыки недалече остановились и атаковали крепость и другие места караулами так крепко. 4 государь человек послал я в розные числа в Тобольск со известием, и он и все попали в руки неприятелю, и волею Божию пришла в войске у нас на людей болезнь, от которой в сутки человек по 20 и больше помирало. И болезнь в людях непрестанно умножалась. И, опасаясь, государь, чтоб артиллерия и многое амуниция не досталась в руки неприятелю, и, не надеясь к себе ниоткуда секурсу, апреля в 28-е, разоря оную крепость с малыми здоровыми людьми, уступил на судах вниз по Иртышу до усть реки Ами, где ныне я построил город. А в прошлом же, 716 году, декабря в 16-е, прислан ко мне указ великого государя. Велено мне идти до Зайсан-Нор-озера, через которое прошла река Иртыш, и на оном озере построить город немалый. И против того указу подал я господину губернатору доношение, что оное озеро во владении Контайши выше Ямышева вверх по Иртышу в дальнем расстоянии, и проход судовой и сухопутный велми трудный. И дойти малым войском и новыми людьми невозможно. И на оное доношение его сиятельство изволил мне сказать на словах, что великий государь, уничтожая, презирая, народ калмыцкий не указал великих войск посылать. И, конечно, указал малолюдством до того места идти. И о сём вашей высокой светлости доношу, понеже до оного озера за многими войски калмыцкого владетеля Контайши, который имеет у себя войск великое число оружейных и к войне обычных, и ежели покажет противность, дойти невозможно, и не токмо они могут за оное озеро войну иметь, но и за Ямышева с великими войски Контайша, брата своего, прислал с войною, и ежели, государь, ныне отправлюсь я до оных мест, ясно вашей высокой светлости доношу, что многой интерес его величества утратится, и могу я в калмыцкие руки впасть, и свойски безвестно. А истина, государь, оный народ напрасно уничтожен. Всепокорно и нижайше вашей высокой светлости рабски прошу о милосердном заступлении, дабы я, не отправляясь в такую дальность, мог прежде видеть его царское величество. Второе. Письмо Алексея Волкова к князю Меншикову. 30 октября 1725 года. Светлейший князь, милостивый государь мой патрон, ваша светлость, милостиво напомнить изволите, что каким образом меня почитаю от самого младенчества в вашу милость милостиво принять и отчески воспитать и обучить, и всегда содержать изволили, и помощью Божию, и вашей светлости милостивым презрением дошел до такого состояния, что его божественную благостью и вашим отческим снабдением истинно доволен и должен всегда о здравии и благополучии вашей светлости и всего вашего высокопочтенного дому Бога молить и с моею обыкновенную верностью и прилежностью вашей светлости и всему дому вашему служить до кончины моей. И, надеясь на помянутую вашу ко мне отческую милость, никогда б хотел я о сём мыслить, чтоб и ваша светлость был довольны моею, могу смело сказать, беспримерную к вашей светлости и к вашему княжескому высокопочтенному дому верностью, и толь многолетнюю, и вашей светлости весьма прибыточную службую, паче же имея ко мне всегда постоянно вашу отческую милость, а при нынешней моей смертоносной болезни, а наипаче при пришедшем самом часе смертном, который непостижимый Всевышнего промысел отвратить от меня изволил, вашим долгом турбовать меня изволили, невзирая на то, что всех сердца к слезному соболезнованию и сожалению обо мне благость Божия обратить тогда изволила. И хотя б ваша светлость и не изволили иметь надежды в животе моем, но я не токмо все свое имение, но и детей моих, и душу свою рекомендовал по Бозе в ваше милостивое отческое презрение, и шлюсь на мою духовную, что я не упустил того вашей светлости долгу, но именно написал, ежели милости показать не изволите, то продать часть моих деревень, или б оную ваша светлость на себя взять, благоволили, в котором намерении и ныне не изволите напамятовать пришедшей моей 20-летней верной службы, я могу во имя Господне при всем свете сказать, что никто вашей светлости, как из внешних, так и внутренних слуг, так верно и непорочно не служил, как я. Ежели все прошедшие случаи милостиво напомнить изволите, а именно, чаю в памяти вашей светлости, первое, что я сколько лет держал ваш домовой приход и расход, и во всем учинил я вашей светлости порядочный отчет так верно, что ни единая деньга ваша не утрачена. Второе, отправлял вашу собственную корреспонденцию со всяким охранением вашего интереса и секрета. Третье. А в бывшем счете вашей светлости и в канцеляриях князя Долгорукова и князя Голицына, какой я дненощный труд имел и о пользе вашей старался. О том вашей светлости и всем довольно известно, и что по канцеляриям нашим на вашу светлость было напрасно написано, то моим трудом и старанием все сложено. Четвертое. А во время бывших против вашей светлости разных претензий, каким образом, невзирая ни на какие страхи, забыв живот свой, должность адвоката отправлял, о том всем же известно, за что от некоторых судей немалый гнев и страх претерпел. А паче всего во время бывших баталий, акций и блокад неотступно при вашей светлости был, охраняя ваше здравие со всяким тщанием и при всяких случаях служил по всякой возможности как советом, так и делом. Пятое. Отстал ли я от вашей светлости и при последнем бывшем пристрашном и рыдательном случае во время кончины всемилостивейшего государя-императора? Но какое мое старание советом и делом было, о том, как вашей светлости, так и прочим многим известно. Богом свидетельствуюсь, что оттого и настоящая болезнь мне приключилась. Третье. Репорт. Каликое число по репортам из застав явилось в Петербург, в приезде из городов с хлебом и прочими припасы. С сего 723 года января, с 7 по 20 число, вазов. Первое. К дому их императорского величества и государыни императрицы. 173. Второе. Разных чинов людей с припасы шляхетства. 2067. Третье. Купецких людей с товары 1763. Итого 4003. С 20 по 26 число. Первое. К дому императора и императрицы 183. Второе. К дому царицы Прасковьи Федоровны 236. Третье. К шляхетству с припасами 904. Четвертое. купецких людей с товары 2276, итого 3599. С 26 января по 2 февраля. Первое. К дому императора и императрицы 45. Второе. Шляхетству 1022. Третье. Купецких людей с товары 307. Итого 1374. Со 2 по 9 февраля. Первое. 54. Второе. 846. Третье. 825. Итого 1725. С 16 по 23 февраля. Первое. 173. Второе. 674. Третье. 221. Итого 1068. С 23 февраля по 2 марта. Первое. 263. Второе. 592. Третье. 584. Итого 1439. Со 2 по 9 марта. Первое. 161. Второе. 201. Третье. 3. Итого 365. С 9 по 16 марта. Первое — 65, второе — к дому царицы Прасковьи Федоровны — 5, третье — 124, четвертое — 9, итого 207. С 16 по 23 марта — первое — 10, второе — 43, итого 53. С 23 по 30 марта — первое — 16, второе — к дому царицы Прасковьи Федоровны — 2, третье — 66, четвертое — 14, итого 98. С 30 марта по 6 апреля первое — 32, второе — 80, третье — 27, итого 139. С 6 по 13 апреля первое — 16, второе — 130, третье — 9, итого 155. Четвертое. Из письма Девьера к Меншикову 11 марта 1723 года. И о сём не умолчу вашей светлости донести, что сего марта 9 числа в 1 часу пополудни государыня царевна Мария Алексеевна от сего света приставися и одержима была каменную, цинготную и другими болезнями, и сего вечера в Петропавловском соборе погребать будут. Пятое. Из письма Девьера к Меншикову 12 марта 1723 года. Что вчерашнего числа вашей светлости я доносил, что имелось быть погребение государыни царевны Марии Алексеевны, однако ж вчерась того не учинено за тем, что не исправились. А будет то погребение ныне, и велено съезжаться от генералитета и до штаб-офицеров с женами, в 4 часу пополудни, в дом за фонтанкою речкою, где ее высочество жила. Шестое. Из письма Акинфия Демидова к князю Меншикову 15 февраля 1727 года. Писали ко мне санкт-петербургские приказчики мои, что бергсоветник Василий Татищев подал ее императорскому величеству челобитную, возбуждая поки то дело, которое было с отцем моим Никитою Демидовичем, в сущей нелицемерной нашей правде, как предстать судищу Христову, отвращая от народного разорения и заводского опустения. Токма до ныне оной Василий Татищев желает со мной помириться и просит 2000 рублей. Меня к тому и понуждает, понеже, как вашей высококняжей светлости известно, что я стал одинак и здешних заводов положить не на кого, к тому ж я весьма к таким делам не заобычен, и ежели мне за приказными делами бродить, то, конечно, во всех моих заводских промыслах учинится остановка и разорение. Ибо заводы, яко детище малое, непрестанного требуют к себе доброго надзирания. Токмо я под таким сомнением остаюсь, понеже который приговор до мнения господина артиллерии генерал-майора Генина в Вышнем суде и учинен, и в том того не показано, чтобы ему, Василию Татищеву, какую награду учинить, но, однако ж, всем на высокое вашей высококняжей светлости отческое милосердие полагаюсь, как ты, государь, о сем соизволишь, хотя ему что и дать быть, так что нам от них терпеть, ибо на них и работаю, которое за благодарение Бога моего и терпеть и понуждаюсь. Через самую мою крайнюю и необходимую нужду принужден и вашу высококняжескую светлость трудить, ибо многое бывшего отца моего и мое прошение в Берг-коллегии о даче нам лапаевских казенных заводов сокрестьяны, токмо и поныне на то резолюции я не получил. А в том прошении сила та, ибо мне заводы, кроме слобод, не нужны, понеже за помощью Божию у нас и своих заводов довольно. Токмо за недачу мне к тем вновь заведенным моим заводам крестьян, часто те заводы недействительны стоят. А ежели мне он их, алапаевских заводов, со слободами не отдадут, то прошу хотя б по поданному доношению с мнением от Берг-коллегии в правительствующий сенат определили мне к тем, к новозаведенным моим, одному медному и к семи железным заводам из крестьян по 200 дворов. Пожалуй, милостивый отец и государь, не оставь всей моей просьбы для государственной пользы. Седьмое. От того же к тому же 18 апреля 1724 года. В благодарении содетеля моего Бога остаюсь, что с господином советником Татищевым в происшедшем между нами деле состоялся мир. Того ради нижайше вашу высококняжую светлость прошу, буди государь по отеческой своей милости за меня заступник, чтоб всему подобно смириться и с благородным господином генерал-лейтенантом Салтыковым по делу моему с ним в сыскании на мне за беглых его крестьян пожилых денег, которых мы купили с Нижегородскую Фокинскую вотчиною и перевели в Сибирь на заводы, отдать бы ему те деньги, которые он по тому делу в пошлину употребил, ибо, государь, воистину такие тяжебные дела весьма мне незаобычны, и немалую завсегда печаль мне наносят и отлучают от управления заводского. Восьмое. Число дворов и доходов в дворцовых селах и волостях. В Московской губернии 17 тысяч дворов, с них 35 799 рублей доходу. В Петербургской 4324 двора и 11 087 доходу. В Киевской 913 дворов и 1341 рубль доходу. В Архангельской 326 дворов и 768 рублей доходу. В Нижегородской 14 194 двора и 34 623 рубля доходу. В Азовской 533 двора и 10 528 рублей доходу. В Казанской число дворов не показано, а доходу 341 рубль. Всего 42 090 дворов и 94 490 рублей доходу. Сбор пошлин с кораблей в 1724 и 1725 годах. Петербург, 1724 год. 240 кораблей, 10 723 рубля. 1725 год. 242 корабля, 17 682 рубля. Архангельск. 1724 год. 22 корабля, 1122 рубля. 1725 год. 12 кораблей, 217 рублей. Кола. 1724 год. 4 корабля, 0 денег. 1725 год. 5 кораблей, 0 денег. Нарва. 1724 год. 115 кораблей, 1950 рублей. 1725 год. 170 кораблей, 4749 рублей. Рига. 1724 год. 303 корабля. Нет денег. 1725 год. 386 кораблей. Нет денег. Ревель. 1724 год. 62 корабля. Нет денег. 1725 год. 44 корабля. Нет денег. Выборг. 1724 год. 28 кораблей. Нет денег. 1725 год. 72 корабля. Нет денег. Девятое. В 1724 году в кабинете императрицы отпущено 23 819 рублей из того в расходе жалования комнаты Ее Величества 5305, комнаты царевны Анны Петровны 794, Елисаветы Петровны 467, Натальи Петровны 268, комнаты великого князя 869. При распределении жалования значится гофюнкер Семен Маврин, которому жалование 200 рублей, между прислугой Елисаветы Петровны два пажа — Александр и Андрей Шуваловы. Десятое. Светлейшему князю Александру Даниловичу всего духовного собора пастырей доношения, притом и мнение их ему объявляется. Первое. Рождественским и крещенским царским часам удобно быть и в царствующем граде Санкт-Петербурге в палате, и где же прежде всего отправлялись, а быть посему. Второе. При том действии быти соборному протопопу Георгию с верховным диаконом Иваном Афанасьевым. Резолюция. Быть. Третье. В день Рождества Христова после литургии надлежит быть и духовным и прочим служителем для духовного согласия в крестовой палате, именуемой Астерии. Резолюция. Быть. Четвертое. По распоряжении того ли или в иной день надлежит духовным с животворящим крестом к дому князь папы быти и прославя Христа ему князь папе, а он им духовным долженствует поздравить и, а порознь в домы их не ездить, понеже царского величества присутствия не обретается. Резолюция. Быть так, как при царском величестве было. Пятое. При домах государских, где повелит его светлость славить или довольствоваться одною вышепомянутую крестовую, в дому царского величества быть, а государыне-царевне доложить. Шестое. Которого дня повелит его светлейшество для славления быть у себя в дому. Резолюция. На другой день праздника. Седьмое. Надлежит быть в дому адмирала сиятельнейшего графа Федора Матвеевича, того же ли или в иной день. Резолюция. В иной день. Восьмое. Также надлежит быть и в канцелярии высокопочтенного сената, а пославление их высочества общее поздравить, а порознь в домы их не ездить. Резолюция. Ездить порознь в домы. Девятое. Все духовные усоветовали для надлежащего времени быть в среднем одеянии, то есть в одних рясах. Резолюция. Дается на волю вашу. 10. О всем вышеписанном он, светлейший князь, своим благоразумием, как о повелит бытии, чего весьма требуем, понеже его светлость над сим царствующим градом вышний губернатор и повелитель. 11. В 1721 году в полку киевском было казаков конных 1657, пеших 1269, поспольства достаточного 1563, посполитых убогих 2421, всего 6910. В полку черниговском всех казаков 6406, всего поспольства 12132, всего 18538. В стародубском казаков 4123, поспольство 11694, всего 15817. В Нежинском казаков 9945, поспольство 6306, всего 16251. В Переяславском казаков 700, поспольство 5772, всего 12472. В Лубенском казаков 10655, поспольство 9470, всего 20125. В Миргородском казаков 4840, поспольство 11640, всего 16480. В Полтавском казаков 5135, поспольство 8704, всего 13839. В Годяцком казаков 5809, поспольство 5890, всего 11699. В Прилуцком казаков 3310, поспольство 7028, всего 10338. 13. Подметное письмо 1724 года. В 723 году уставить изволил государь канцелярию, которая пишется вышним судом. Вышнего суда господа, по согласию с Макаровым, чинили, желая себе через его Макарова старания у вашего величества описных деревень, понеже по всем о деревнях прошениям докладывает вашему величеству оный Макаров, а именно Дмитриев Мамонов, полковник Блеклый, Егор Пашков, Алексей Баскаков, Иван Бахметев, которые уже и дано немало, токмо еще якобы недовольны. Граф Мусин-Пушкин да граф Матвеев от него Макарова весьма одолжены, ибо, что до них касалось напред сего и ныне по доношениям фискальским важных интересных дел, то все им Макаровым закрыто. Генерал Бутурлин и Головин только в то время приезжали, когда они им повестят, и что он и господа предложат, к тому они и подписывались. А капитан Бредихин, хотя и всегда с ними в канцелярии бывал, токмо одним голосом против их делать ему было нечего. 14. Челобитное людей боярских Петру Великому без года. Просим и молим, и умильно вопием, дотя на милость преклоним о свободстве, дабы нам из Содому и Гомору отраднее было. На сём нашем приношении к тебе, великому государю, сановние твои бояре и князи тебе, великому государю, станут возбранять, чтоб нам у них, яко в Содоме и Гоморре, мучитеся, яко льви зубы челюсти своими пожирают, и яко же змии ехидные рассвирепся напрасно попирают, и яко же волцы свирепии бьют нас, яко немилостивые пилаты. Великий государь, смилуйся, пожалуй. 15. Письмо императрицы Екатерины к бригадирше Марье Румянцевой 19 января 1725 года. Письмо ваше от 8 числа января мы получили, через которое уведомились, что Бог вам даровал сына Петра, сооным новорожденным вам поздравляем. Что же желаете, дабы вместо нас была восприемницею царица Имеретинская, и по желанию вашему даем вам позволение, дабы вместо нас присутствовала всеприемницею помянутая царевна Имеретинская, о чем мы к ней от себя писали, и то письмо при сем прилагаем. Впрочем, желаем оному новорожденному младенцу благополучного просвещения, святым крещением и счастливого воспитания в увеселении. Этот новорожденный младенец был знаменитый впоследствии граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский. 16. Просьба Екатерине I Елисаветы Лефорт, вдовы знаменитого Франца. В дряхлости и престарелых летах обретающаяся вдова генерала Франца Лефорта доношу, что я принуждена от племянника моего генерал-майора Петра Лефорта толика несносных обид и противностей претерпевать, так якобы ему приятно было седые мои волосы от печали в гроб положить. Дело состояло в том, что Петр Великий пожаловал своему любимцу Францу Лефорту в отчину, которая потом записана была за Петром Лефортом с оставлением, однако, в пожизненное владение вдовы Францевой. Но Петр Лефорт владел вотчиною и пользовался доходами, хотел овладеть и остальным имением, тогда как у него был двоюродный брат, польский посланник Яган Лефорт, который ничего не получил, но, по словам Елисаветы, питал к ней сыновнюю нежность. 17. Письмо жены Волынского Александры к императрице Екатерине 25 октября 1723 года. «Прогневали мы Бога, что вижу гнев Его, императорского величества, на мужа моего». Того ради, всемилостивейшая государыня, припадая к ногам вашего величества, прошу со слезами, умилосердись, премилосердная государыня-мать, покажи над нами сирыми божескую милость, не дай мне, бедной, безвременно умереть, понеже и, кроме того, всегда была больна, а ныне, видя себя в таком злом бедстве, и последнего живота лишаюсь». Известно вам, всемилостивейшая государыня, что у нас, сирых, и отец, и мать, вся наша надежда только что ваше величество. 18. Письмо Волынского к императрице Екатерине 23 ноября 1723 года. После поздравления с именинами Волынский продолжает. При сём всеподданнейше прошу милостиво мне, последнему рабу вашему, упустить, что я за бедами моими укоснил, должного моего рабского благодарения приносить вашему величеству за показанные ко мне высокие паче достоинства моего милости. Что ее высочество, всемилостивейшая государыня наша, цесаревна Анна Петровна, соизволила девочку мою милостиво именовать своею крестницею. Поистине могу донести вашему величеству, так меня сей год бедами посетил Бог, что не знаю, как во мне остался живот мой. А жена моя бедная и прежде худа в здоровье была, а ныне так дошла, что и последнего здоровья лишилась, и многократно была безгласна, а ныне еще заболела. И тако, всемилостивейшая государыня, мать, вижу себя, что лишил меня Бог всякой утехи, одна только радость наша и вся надежда и упование на высокую милость вашего величества. 19. В 1707 году Петр указал: лучшего ради благолепия и чести святых икон имейте о них в художестве управления и повелительство духовное по апостольским и святых отец правилам преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому и Муромскому, а во искусстве того иконного и живописного художества над изуграфы иконного и живописного письма, которые пишут святые иконы московских, градских и иностранных приезжих во всей всероссийской своей державе, надзирать и ведать их, кроме всех приказов, и свидетельствовать иконы, объявлять признаками, которые впредь им даны будут, и смотреть прилежно у себя Ивану Зарудному, и приказать ему с подтверждением, чтоб изуграфы святых икон Писания благолепно и удоподобно по древним свидетельствованным подлинникам и образом искусным и тщательным писанием управляли с великим прилежанием в добродетельном житии, кроме пьянства и кощунств. И учинить списки и записную книгу для всякого осмотрения и свидетельства мудрым, искуснейшим иконного и живописного писания изуграфом, кто имяны, а не искусным и нерочительным святых икон не писать, и ведать ему, Ивану, сведомо преосвященного Стефана митрополита, а за высочайшую честь святых икон и в благопотребном изуграфстве управительного надсмотрения писатися ему, Ивану, суперинтендентором. Иконостасы и петербургские соборы Петропавловский и Исаакиевский делал тот же Зарудный в Москве. Он умер в 1727 году, не доделав Исаакиевского иконостаса. Доделывать поручено было подмастерьем Зарудного под надзором архитектора тому 18. Первое. Письмо князя Дмитрия Михайловича Голицына из Киева к князю Меншикову 1717 года, февраля 5. Светлейший князь и милостивейший наш патрон изволил, ваша светлость, ко мне писать, дабы прислать из Киева в Петербург казнодея, проповедника, Прибыловича. Доношу вашей светлости, такой монах в Печерском монастыре есть, токмо человек не есть состояние доброго, но еретичествует против восточной церкви, и такое ныне чинил дерзновение. От скольких лет принята была в церкви молитва Манасия, царя Иудейска, положенная в часослове, выморал, и внушает, что не должно призывать на помощь Пресвятую Богоматерь и святых угодников Божиих, и за усопших творить поминовения, и предание церкви и собора святых Божиих уничтоживает, и как я был ваш верный слуга, так и ныне по должности своей доношу вашей светлости, дабы вы были об нем известны, ибо ежели б я его прислал, а он бы и тама показал блевотину свою, чтоб изволил иметь на меня нарекание, что я, ведая о его безделье, вашей светлости не донес, и прошу вашей светлости на сие респонсу, и ежели повеление ваше будет, пришлю его без замедления. При сём к вашей светлости посылаю 5 календаров сего 1717-го киевского друку. Второе. Письмо князя Дмитрия Михайловича Голицына из Киева к князю Меншикову 1717 года, сентября 20. Писал ко мне брат князь Михаил Михайлович, что ваша светлость, мой государь, изволили показать ко мне заочную патронскую милость, за что я не могу чем заслужить, Токма да воздаст вам Вседержитель, и впредь вашей светлости моего государя и благодетеля прошу, дабы я воной же вашей патронской милости был не оставлен. Мне свои несносные и напрасные обиды не может перо мое вашей светлости от болезни своей изъяснить, которые деются от господина Головкина, который, невзирая суда Божия и внешнего, всякими способами ищет, как бы мне пакость нанесть. Воистину, мой государь, совесть моя не зазрит, чтоб я государевым, хотя малым, был корыстен. А что Бог изволит, в том воля его всещедрого. Мой милостивый отец и государь, во все свое время благодетеля и милостивого своего патрона иного я не сыскал, как вашу светлость. И хотя я в верности вашей не первый ваш слуга, однако ж и не последний, в чем изволите сами признать, и в надежде вашей патронской отеческой милости прошу во всех случаях и в обидах меня не оставить. Третье письмо адмирала Апраксина к Меньшикову 19 августа 1716 года. Светлейший князь, милостивый мой патрон, вашей светлости моего милостивого отца и благодетеля письмо с приложенную копию с другим разговором из Санкт-Петербурга июля от 30-го я здесь настоящего августа 16-го числа сохранно получил, за которую вашу отческую милость приношу мое нижайшее поклонение и долженствую служить до последнего моего живота. И не дивлю на сие, понеже есть злоба древняя и без того обойтиться не может, и желал, и желает поглотить многих. Но Бог всемилостивый до того не допустил, и впредь надеюсь на милостивые же его щедроты. Изволишь рассудить совестную злобу, как всеми мерами проискивает, но и того безделья не оставил, что несколько сажен камня от ревеля на поросших тялках привезено, что из того потеряние государственному интересу. И хотя б я по своему чину одно ластовое судно и подлинно для своих нужд имел, и за топ не мнил на себе возыметь царского величества гнева. Однако ж все сие оставляю на суд Вышнего и его царского величества, и надеюсь во всех своих делах быть и прав, и получить сатисфакцию. Прочее оставляю и прошу вашу к себе отчу милость. Содержи меня по своей милости. Изволишь напомнить, первая злоба на меня родилась, что я своим исканием привязался к вам, и явно меня о сем просили, и вашей светлости через многие факции предъявляли, дабы чем вашу светлость от меня отлучить. Но Бог всемилостивый, по высокому вашему разумению, сердце вашего от меня отвратить не изволил. Четвертое. Из письма адмирала Апраксина к князю Меньшикову из Ревеля 20 июня 1717 года. Особливо вам, моему милостивому патрону, благодарствую за показанную заочную высокую ко мне милость, о чем писал ко мне брат мой Петр Матвеевич, также известился от моего истинного благодетеля Александра Васильевича Кикина, о котором прилежно прошу, ежели ему случится какие нужды, не изволь его оставить».